говорят, что Иван Грозный там репрессии проводил, а вот посмотрите на либерала Годунова.
Все прям знал и как ловко излагал.
Вот пока тебя церковь царем не признает, ты не царь. Обзвонись.
Малиновым звоном, да, на заре.
Поэтому у нас была война на три фронта постоянно. Ливония, Речь Посполитая, Крым.
Старый еще средневековый город перед современными инженерными средствами почти беззащитен.
Все, нет администрации, Москва занята непонятно кем, никто не собирает налогов, нет суда, ничего нет, а страна почему-то живет. А там русская правда.
Айх! Круто. И я вас категорически приветствую, Клим Саныч.
Добрый день. Всем привет.
Чем мы займемся сегодня?
Настало время дать старт по-настоящему длинному, устрашающему циклу передач, который продолжит славные традиции Столетней войны, мира эпохи викингов, религиозных войн и прочее, прочее. Надо, наконец, поговорить про... родные пенаты, давненько мы не возвращались. Смутное время.
Итак, с чего начнем?
С самого начала, с истоков, почему
и
так
пойдем
получилось.
До конца.
Да, почему так получилось, но не в политическом смысле, а в социально-экономическом. Это гораздо важнее. То есть, вот прямо истоки, самое начало, почему сложилось так, а не иначе. Потому что, если мы посмотрим вообще на смуту, это события 1598-1618 годов. В 1598 вроде бы еще ничего не было, но там, начало было именно начало, настоящее событие было именно вот в это время, в эту дату. Ну, вот 18-й год окончания войны с Речью Посполитой, и, в общем, считается, что вот на этом смута-то как раз кончилась. Чтоб трон поправить царский и вновь царя избрать, тут Минин и Пожарский скорее собрали рать. И выгнала их сила поляков снова вон. Земля же Михаила взвела на русский трон. Свершилось это летом, но был ли уговор? История об этом молчит до этих пор. Как говорил, писал Алексей Константинович Толстой в замечательной своей поэме «История государства российского от Гостомысла до Тимашева».
Богато заворачивал. Все прям знал и как ловко излагал.
Это... вот канва, по которой можно смело учить нашу русскую историю от натурально Рюрика до, ну, точно совершенно до Александра Первого.
Угу.
Потом там начинается про министров. Этих министров мы, как правило, не знаем, и он прямо говорит, что ходить бывает скользко, по камешкам иным. О том, что было дальше, мы лучше умолчим. Ну, потому что вторгся уже в правление своего современного государя-императора, и даже ему, а он был сильно в фаворе, нельзя было некоторые мысли высказывать вслух. Нужно было аккуратненько. Про министров можно, сколько хочешь. А как канва, это я прям без шуток всем советую выучить наизусть. Оно великолепно смешно и очень легко учится. Хотя и довольно длинное. И просто вот опираясь на эти стихотворные четверостишия, дальше
прилепить туда нормальные знания.
Дальше наращивать нормальные знания, это как мнемонические приемы, некая схема очень здорово работает. Я вот ее с детства наизусть знаю, например, мне страшно нравилось, и до сих пор нравится. И... пользуюсь всегда, и можно что-нибудь стихотворное вернуть, зайдешь за интеллигента. Опять же, Алексей Константинович, это же классик, почти как Пушкин. Смута-то, самое главное, не почему она началась, там мы все знаем про Гришку Отрепьева, как он напрыгнул, ему некоторые польско-литовские магнаты помогли денежками, влиянием и военной силой. А почему его все поддержали? Вот как так вышло? Почему его массово поддержали и вообще-то его короновали царем?
Так.
Ведь когда мы говорим о Лжедмитрий I, это он нам Лжедмитрий I, а им это был вообще-то законный государь, царь всея Руси Дмитрий.
Угу.
Дмитрий Иоаннович. Потому что его на полном серьезе приняли за чудом выжившего царевича Дмитрия, сына Ивана Грозного, который погиб на самом деле в Угличе во время игры в ножички. Игрался он в ножички и доигрался.
Помню, да.
Его признала его мать Мария Нагая. Если уж мать признала, а вы кто, собственно, чтобы не признавать?
Отрицать, да.
Потом она, правда, передумала. Много лет прошло и вообще обозналась. Но в момент времени его однозначно признали за законного царя. Более того, у него были огромные шансы, просто гигантские шансы на то, чтобы реально стать царем. То есть не реально стать царем, он им реально стал, а остаться царем и продолжить династию Рюриковичей. И никто бы и не знал, что тут кое-что кроется.
Угу.
Чтобы максимально погрузиться в эпоху смутного времени, то есть самого конца 16 и начала 17 века, мы пришли, чтобы посмотреть и показать предметы вооружения, защитного снаряжения и военного быта той эпохи.
И сейчас мы находимся в военно-историческом музее артиллерии.
Да не просто артиллерии, а в военно-историческом музее артиллерии, инженерных ракетных войск и войск связи. О!
Предлагаю пройти посмотреть.
Немедленно.
Пойдем.
Как мы помним, Лжедмитрия I успели признать все основные европейские державы законным царем. Ну, было бы странно, если бы это было не так, если его мать родная признала.
Угу.
Как там у нас это все организовано, из Европы не очень сильно видели и не очень сильно хотели видеть. Мать признала, ну, значит, настоящий царь. Уже Лопе де Вега готовился про него пьесу писать, чуть-чуть не успел. Пришлось потом Пушкину отдуваться. И вот свидетельство этого признания, это одна из жемчужин коллекции артиллерийского музея, это часть доспехов Лжедмитрия I, которые у нас тут хранятся, произведенные в мастерской Помпео де ля Кьеза где-то в районе 1605 года.
Это золотом оно крыто?
Позолочено, да.
А его, если начистить, заблестит?
Я думаю, что ему столько лет, что уже сильнее вряд ли заблестит. Может быть, только чуть-чуть. При жизни владельца, конечно, все это производило совершенно другое впечатление. Оно сияло золотом, начищенной сталью, и причем носилось оно не на голое тело, вполне очевидно, а на роскошный костюм, шелк, парча, перья в шлеме, в общем, красота. Видно издалека и прямо сразу понятно, уважаемый человек едет.
И еще более можно сказать, что те процессы и реформы, не побоимся этого слова, которые возглавил Лжедмитрий I, конечно, мы сейчас говорим именно про начало смутного времени, они во многом, как бы это ни странно звучало, предвосхитили устремление Петра I. Это был именно что реформатор, который пытался как-то перенаправить русло развития российского государства на некоторые новые рельсы. А новые рельсы были очень нужны, об этом мы чуть позже скажем. А пока скажем, кто ему предшествовал. Предшествовал же ему Борис Годунов. То есть Бориска, я сейчас опять заговорю стихами. Борис же, царский шурин, не в шутку был умен. Брюнет, лицом не дурен, он сел на русский трон. Он в самом деле был брюнет, лицом не дурен, он в самом деле сел на русский трон. Но кто такой был Борис Годунов? Понятно, после смерти Ивана Грозного на трон зашел его сын Федор. Отцу живой контраст, был разумом не бодр, трезвонит лишь гораст. Что, кстати говоря, неправда. Про Федора как-то так упоминают вскользь, что это какая-то такая проходная фигура между Иоанном Грозным и Борисом Годуновым. Угу. Что он, собственно, правил недолго, однако при Федоре многое сделали хорошее. Я не уверен, что он сделал именно сам, но во время его правления было много хорошего сделано. И он все делал хорошо, кроме того, что наследника не оставил мужского пола, то есть по прямой линии ветвь Юрия Долгорукова, Андрея Боголюбского, Александра Невского и так далее, вплоть до Ивана Грозного, ветвь Рюриковича пресеклась.
Угу.
И на трон взошел временщик Борис Годунов, каковой не имел прав на престол вообще, потому что он даже дальний какой-то 8-й, 18-й водой на киселе Рюриковичем не приходился. Вообще он был кто? Никто.
Угу.
Это был человек, которого выдвинул Малютус Куратов. Годунов был не из последней семьи, прямо скажем, не из последней, но в местническом ранге они были очень сильно средненькие, а мы же помним, что это эпоха местничества. Об этом мы тоже будем очень подробно говорить. Что есть местничество? Напоминаю тем, кто не знает. Но слово «место», то есть место, которое занимает не ты, а твой род в государевом этом расписании. То есть, если ты худородный, ты не имеешь права занимать должности выше, чем положено твоему роду. Откуда происходит знатность и слава рода? От деяний предков. Поэтому все непрерывно сочиняли себе липовые, в том числе родословные, пытались приписать своих предков в воевавшие, а лучше всего погибшие на Куликовской битве. Потому что если род пострадал за государя, то ему больше славы, вполне очевидно. У нас в итоге там, по-моему, до 650 бояр, павших на Куликовской битве, досчитали. Ага. Сколько не было вообще во всем Великом княжестве Владимирском. Я так думаю, что если там со всеми бабами, стариками, детьми, вот тогда бы набралось. И...
Тут было важное лингвистическое открытие. Это мне напоминает известный американский, то есть британский пароход Mayflower. Серьезные люди, только те, чьи предки на Mayflower'е приплыли. Ты знаешь, что такое Mayflower по-русски?
Ну, майский цветок, вполне очевидно.
Боярышник.
Это высвечивает ситуацию совершенно с другой стороны.
Боярышник – это пятерка. А это вот настойный на боярышнике аристократы прям как надо. Поплыли.
Левым галсом.
Да. Так вот, Борис Годунов был мужем дочери Малюты Скуратова. А Малюта Скуратов, это же вообще, он просто выдвиженец времен Ивана Грозного. У него-то вообще выше головы, то есть капитанского чина, комроты, не было никаких перспектив. Если бы не реформы и потрясений, боимся этого слова, которые произошли во времена Ивана Грозного за счет разделения, за счет заговора, разделения земли на земство и опричнину, на земщину и опричнину, не было бы шансов у Скуратова. Но он поднялся именно во времена опричнины, взлетел очень высоко и вместе с ним подтянулся на куда более высокие должности. В самом деле, очень толковый человек Борис Годунов. Ну, вот он сидит на троне, а прав на троне, на трону нет никаких. Рюриковичи есть рядом, Шуйские, например. Вот у них права, да, не сильные, но у них права-то есть, сил нету. А у Годунова есть. Это был удар по мировоззрению и миросознанию русского человека того времени, потому что это же в Европе конец 16 века, это уже конец, не что средних веков, конец Возрождения уже. Это уже не средние века в полном смысле, а у нас это нормальное средневековье. У нас нормальное средневековое мировоззрение у всех сверху донизу, от мала до велика. Это уже давно работающая, выстроенная феодальная структура, в которой все замешано очень густо, естественно, на религии. А как иначе?
Да.
А кто такой царь? Он же кесарь, он же император. Это котехон, то есть удерживающий. Удерживающий мир от конца света. Потому что только император, присутствуя на троне, структурирует вселенную.
Охренеть.
Бог на небе, император на земле. Как только императора на земле не будет, Бог скажет, у вас там... В общем, пора это кончать, то, что у вас там. Да. И будет второе пришествие, страшный суд, антихрист, вот все это вместе взято, и все разрушится. Нужно было просто подождать, когда будут нехорошие какие-то происшествия с любого толка, чтобы люди вдруг поняли, что Борис Годунов – это проклятие.
Ну как?
И тут раз, в Перу извергается вулкан...
Подозрительно.
Да, и наступает вулканическая зима, которая продолжалась 3 года подряд.
То есть про вулкан никто не знал.
Откуда же они знали? Да даже про Перу не знали у нас.
А вот холода и отсутствие лета и урожая, значит, это все увидели, да?
Да, и если один раз и даже нет... никого бы не насторожило, а три.
Нетрудно связать, из-за чего все это.
Конечно, потому что он не имеет права на трон. Он, конечно, не самозванец, его же помазали на царство. Но помазали не того человека. Это совершенно очевидно, что это предшественник пришествия антихриста. Кстати, может быть, и сам антихрист, не исключено. Потому что в апокалипсисе написано, что он будет возведен на царство. А вот смотри-ка ты, а может быть, Годунов-то тоже. Может, он и есть антихрист?
Его же возвели.
Его возвели на трон.
Верный признак.
И посмотрите, что происходит. То есть настают последние времена, и это был именно психологический удар. Потому что было вообще непонятно, чего ждать. А особенно, когда мы говорим о так, примерно 95% населения. Потому что понятно, что у нас были высокообразованные люди, которые очень даже, может быть, уже во все это и не верили. Так, для вида поддерживали общий ход, но всерьез не воспринимали. Насколько их было. Они же общей погоды вообще не могли сделать. А вот те люди, которые реально вертели собственными руками real politics, вот эти дворяне, дети боярские, их послужильцы, что важно, то есть то, что называется не совсем верным термином, боевые холопы. Угу. То есть военное сословие, служило люди по отечеству. Вот они-то вполне очевидно, люди были темные, прямо скажем, простые люди, в смысле устройства головы.
Да.
И для них было совершенно очевидно, видимо, что настают последние времена, а мы, как люди военные, только мы можем вообще-то что-то сделать, чтобы этого не произошло.
Изменить. Да?
Да, как-то изменить. То есть, у нас вообще-то предназначение защищать отечество. Но если так получилось, что враг внутренний, надо от внутреннего врага защищать. И если внутренним врагом является поддельный царь, так это хуже любого внешнего врага. Куды бечь и куды деться, было совершенно неясно. И вот тут мы сразу вспоминаем, что кто начал смутное время, потому что наша особенно современно либерально настроенная околоисторическая или внеисторическая публика прямо сразу говорит, что Иван Грозный закончил свое правление смутным временем. Иван Грозный умер в 1584 году. Смутное время так в горячей фазе началось в 1603. Угу. То есть, явно после него, но да. Какие-то были события, кроме Ивана Грозного, вот это точно совершенно, но вот то, что его наследие сыграло в смуту, это без сомнений, это настоящий факт. А какое это было наследие? Наследие было диалектически хорошее и связанное с этим плохое. Очень редко бывает что-то просто хорошее, которая не имеет своей плохой тени, которая может развернуться самой черной стороной при неудачном развитии событий. Угу. И какое это было наследие? Сразу вспоминают Ливонскую войну и опричнину. Ливонскую войну проигранную, а из-за этого потраченные деньги никаких приобретений, а значит, обнищавшее население. Ну и опричнина чудовищной репрессии, которые выкосили управляющий аппарат, который мог бы что-нибудь там решить и так далее. Если мы возьмем чисто формально, ну, вот именно вот такую вот картонную форму,
да.
Это будут даже правильные высказывания. Но в истории не бывает картонных форм. В истории все выпукло и рельефно, иначе вы просто упростите до искажения. Это и есть упрощение до искажения. Потому что Иван Грозный, точнее, не Иван Грозный, а уже к Ивану Грозному создается вот то самое наше служилое сословие по отечеству, в виде феодала в полном смысле слова. Более того, на времена Ивана Грозного приходится его наивысший расцвет. А что есть эти служилые люди по отечеству? Дворяне, дети боярские, тогда уже окончательно уравненные в правах и синонимизированные. Помимо того, что это феодалы в полном смысле слова, которые служат за владение землей.
Угу.
То есть, наши русские рыцари.
Да.
Таковых у нас в полном смысле слова раньше не было. Представители княжеских дворов и еще ранее княжеских дружин скорее были, наверное, то, что можно назвать словом «министриал», если мы проведем аналогию с Западной Европой, ну, там, раннего классического средневековья, может быть, конца раннего средневековья. Вот это люди были несколько иные, чем европейские рыцари. Не только функционально, то есть, по содержанию это были уже настоящие феодалы, то есть, как рыцарь. Но воевали они совершенно иначе, об этом мы будем отдельно говорить. Они были все одеты, снаряжены и имели тактику скорее на турецкий манер или на татарский манер по сравнению со своими западноевропейскими коллегами. Но отличие-то главное было не в этом. Потому что рыцарь – это, пускай мелкий, но аристократ.
Угу.
То есть, мелкий аристократ. Рыцарь – это основа долгое-долгое время. Основа государственного управления, военной силы, поддержки трона – это все рыцарь. Он такой же, как король, только маленький. А у нас феодал не мог быть маленьким царем никак. Это не аристократ вообще. У нас дворяне стали аристократами только при Петре Первом. И, может быть, немножко даже позже. Ну, в общем, да, при Петре уже можно говорить о нашем дворянстве как о мелкой аристократии. Это не аристократы. Это у нас, вдумайтесь, это служилые люди. То есть, это слуги царя. которые обязаны службой за то, что они владеют землей и крестьянами. Службой чудовищно тяжелой. Военной, в первую очередь. Конечно, из них управленцы кооптировались, смотря где эти люди проживали. Например, избранная дворянская тысяча под Москвой и в Москве расселенная. Они, да, представляли из себя московский полк, самый лучший, потому что, ну, столица.
Да.
Дружина Рублевского автономного округа выступает. Берегитесь.
Приарбатского военного округа. Да,
берегитесь, блин. И это, кстати, была правда, потому что настолько лихой поместной конницы, как вот там, не было нигде. Они были прекрасно снаряжены, обучены и, самое главное, мотивированы. Им бегать нельзя было. Потому что, если ты побежишь с поля боя, или, не дай бог, переметнешься куда-нибудь, у тебя весь твой род из избранной тысячи выпишут.
Вот это да.
То есть, они вроде как не в заложниках, и они в самом деле не в заложниках. Ну, они просто перестанут быть московскими послужильцами, и все. А хочется, чтобы все-таки оставались вот именно там.
Толково придумано.
Поэтому это люди были отчаянные, отважные и приносили большую пользу. И, конечно, да, из них очень много было думных дьяков и так далее. То есть, вот, нижнего, среднего звена управления. Угу. Ну, это же московская тысяча, а где еще?
Основное боевое средство русской армии, как мы помним, это была поместная конница. То есть те самые наши русские рыцари, условно, конечно, которые испомещались на землю массово со времен еще Ивана III и представляли из себя ориентализированную на, скажем так, турецко-татарский манер конницу. То есть не тяжелая дружинная конница классического средневековья, а что-то очень слабо отличное по внешнему виду и тактике, например, от турецкой легкой конницы. И, конечно, им нужно было защитное вооружение.
А служба была не просто тяжелая, а чудовищно тяжелая. Потому что, представляете, этот пес-эксплуататор, паук, который должен доить из крестьян последний, и он этим и занят, кстати, никаких сомнений, не сомневайтесь. Он все, что надаивает, тратит на коня, доспех, послужильца, походную справу и выступает в поход. И этот поход может продолжаться до 10 месяцев в году легко. То есть, он дома не бывает.
Не в Куршавеле отдыхает, а в боях и походах, да?
А это вообще невозможно было избежать, потому что у нас была постоянная, непрерывная с 1521 года крымская угроза. Если прямо сейчас нет войны, такое тоже бывало, то будьте уверены, вы посменно будете дежурить на Окском рубеже.
А, окей.
Да. Сторожить, не идут ли татары. Они там, пускай по мелочи, но все время из Крыма похаживали. И вы это не забалуете. Причем, когда я говорю 9-10 месяцев, это неплохо. Иногда они годами не возвращались домой.
Охренеть.
А могли вообще не вернуться никогда.
Это как для здоровья-то в целом. Ну, пока молодой, нормально, наверное.
Уволиться со службы было можно через то, что назовут в 17 веке аптекарским приказом. То есть, там, где учитывали ранения. Это было очень важно, потому что ранения вписывались в местнические книги.
Нога, рука.
То есть, да. Настоящее ранение, которое признавалось ранением, а не какие-то там царапина ваша или там самострел, не дай бог, оно сильно укрепляло твой местнический статус. Поэтому за это мы очень внимательно следили, кто где был за государя посечен, пострелян и прочее. Вот уволиться можно было тогда, когда тебя инвалидом признают. А инвалидом признавали очень неохотно. Опять же, из 17 века есть один мой любимец. Он служил, продолжал служить. Кстати, уйдя в новики в 15 лет, то есть в новобранцы, и демобилизовали его, по-моему, в 65 или в 68.
Ого.
Вот. К тому времени, он годам к 40, у него была посечена левая рука, так что она не до конца разгибалась, не было уха, половины носа, был стрелян стрелами и пулями, я уж не помню сколько раз, и не было правой ступни. И в таком виде его вполне себе отправляли на службу. Ты же на лошади сидеть-то можешь? Можешь, там деревяшку приделали, в цепи упираешься, и все, все. Ты вполне здоров.
Нормально. Нормальный ход.
Нормальный ход, да. Вернулся он со службы домой один раз, ну так, по-настоящему надолго. Вот в 15 его забрали, а вернулся он в 35.
Суров.
Вот уже красивый. Успел наделать 6 детей. За это время, пока его снова не забрали.
Сурово.
Представляю, в каком восторге была его жена. Наверняка ей было лет 14-15. И тут такой красавец набросился. Орел просто. Вот это наша будущая аристократия. Они кто? Да они никто. Они из милости царя владеют землей, питаются несколько лучше, чем окружающие крестьяне, и покупают снаряжение. И да, сами не должны работать. Вот это все их привилегии, за которые они расплачиваются вот тем, чем я описал. Но что такое поместная система? Вот тогда, когда вас помещают в ваше поместье. Поместье – это куда поместили. Помещик – это значит испомещенный. Вполне очевидно, это еще и хозяйствующий субъект. Мы неоднократно об этом говорили. Скажем еще раз, что рыцарь, дворянин наш, неважно, феодал в полном смысле слова, он сам себя снаряжает. И если он не будет следить за хозяйством, как-то он не сможет себя снаряжать. То есть, он утратит свою боеспособность и боевую ценность, ради чего вообще-то его и придумали. Это же основа войска. Кавалерист, конник, всадник, вой, собственно, как их называли, вои. Все остальные, то есть, они, да, тоже могли быть на военной службе, но они не считались воинами. Вот это вот с пищалью, мразь, это не воин. Воин – это человек на коне и с саблей. Просто потому, что столетиями все, кто ходили пешком, они, во-первых, не представляли угрозы для всадника, а во-вторых, исполняли функции «подай, принеси, выкопай канаву, закопай канаву». Ну да, в обороне могли поучаствовать, тоже норм. А это вот вои. В чем? На них огромная нагрузка, заметьте, огромная нагрузка и огромные функциональные обязанности. И кто они, еще раз повторяюсь, кто они? Они никто. При этом и одновременно они обязаны следить за хозяйством. Вот такой парадокс выходит. Это парадокс был не только у нас, но везде, где появились рыцари, такой парадокс. Рано или поздно, скорее всего, почти сразу случался. То есть, ты должен быть дома и следить за хозяйством, но ты постоянно на войне. Это к чему ведет? К тому, что на государство однозначно ложится нагрузка по поддержке дворянских штанов. Наши дворяне, в отличие от многих и многих западноевропейских своих коллег, не могли прокормиться, не могли со своего хозяйства. И государь-император вынужден был выплачивать ежегодное самосуществование, жалование, жаловать деньгой их.
Да, да.
5, 6, 7 рублей, в зависимости от местности, в год они должны были получать.
То есть, это потому, что земля такая, и на ней ничего не растет. Елки, шишки и грибы.
Это во-первых. Во-вторых, да, где у нас есть хорошая.
А картошки еще не было.
Нет. Где хорошая земля, это вот Курск, Белгород, то есть Черноземье. Угу. Там у тебя белгородская засечная черта, вообще-то. Там постоянно татарские набеги. Вы там ничего не сможете нормально растить. Хотя, конечно, на белгородской черте сидели в конце концов уже в 17 веке люди, жили, пахали, но там опасно. А в это время, про которое говорим мы, никакой белгородской засечной черты-то еще нет. Там дикое поле.
Фронтир.
Там фронтир. Там вы ничего не вырастите. Там казаки. Да, там они есть. Про казаков отдельно поговорим. Но сейчас мы про самое главное, про дворян. Опасный климат у нас. Это раз. Два. Огромная служебная нагрузка. Вы просто не можете увильнуть от службы. Начиная с Ивана III, вы переписаны все, а при Иване Грозном еще не просто переписаны, а учтены, записаны в специальные книги, обязаны являться на сотенные смотры ежегодно, где проверяют снаряжение, личный состав, в зависимости от надела земли, как снаряжен личный состав, и вам или штраф выставляют за недачу, или за сверхдаток вам написывают премии. То есть, ты получаешь жалование, скажем, не 7 рублей, а 10, а это огромные деньги, просто огромные. То есть, у тебя сразу благосостояние повышается. И многие люди умудрялись совершенно честно иметь серьезнейшее благосостояние. Вот даже на этой чудовищно опасной службе, вот в Звенигороде, когда, получается, в 2018 году выкопали, давайте назовем так аккуратно, клад, хотя это никакой не клад. Подвал дома раскопали дворянского. Это не боярская усадьба. Это дворянская, судя по всему, усадьба, но очень богатая. Там нашли два шлема железных. В кожаных чехлах они были запакованы. Нашли, понятно, сабли, детали лучного прибора, то есть отдачного прибора. Нашли детали походного шатра. То есть, какие деньги у человека это были, что он мог с собой таскать походный шатер. Даже палаток не знали. Рубили шалаш, спали на попонах. Это на свежем воздухе, особенно зимой. Очень здорово спать в шалаше на попоне. Это надо прямо уметь выживать в таких условиях. А вот у человека походные шатерки, это котлы походные. Очень богатый человек. Тяжелая служба, которая не дает заниматься хозяйством. Хорошо, если у тебя толковая жена, которая по-настоящему толковая. Пока ты где-то шаришься, она тут построит всех крестьян, купит тебе лошадей за место убывших и так далее. Сколько это стоило, мы поговорим в отдельном ролике. Стоило это просто чудовищно. Это кажется, что оно мало... Ну, как, что-то такое, что мы можем даже на деньги посчитать. Нет, на деньги это посчитать нельзя. Это можно посчитать только на трудодни. Вот на трудодни и человека... Человека-дни. Вот я вам расскажу, сколько стоил один русский всадник при выезде. То есть, который мог реально поехать, например, татар по степи гонять.
Основой защитного вооружения были разнообразные кольчатые доспехи. Я имею в виду, конечно, развитый металлический доспех. Ну вот, собственно, здесь у нас представлены две кольчуги. Если быть точным, одна из них панцирь, другая кольчуга. Панцирь отличается от кольчуги плоским сечением проволоки кольца. А кольчуга круглая, ну или, как это говорили, облое. Очень типичные для рубежа 16-17 века доспехи тут представлены с... высоким стоячим воротом, у которого кольца продернуты кожаными полосами для жесткости. И тут, и на этом экземпляре полосы сохранились. И хорошо видно, они настоящие родные, это не реставрация, поэтому можно ощутить дух эпохи. Кроме того, и на данном экземпляре, и вот на этом образце, как и на многих других, хорошо видно, что кольчуги формировались чаще всего из колец разной толщины. Понятно, что на шее и на груди, например, они должны быть потолще. А, например, на плечах и на подмышках можно делать потоньше, для того, чтобы не слишком утяжелять защиту. При этом есть вспомогательные средства. Вот наручи, например. Один из вариантов наручей, вот другой вариант наручей. То есть что-то, что закрывает руки. Шелом островерхий. Он, правда, относится ко времени несколько более раннему, все-таки это такой классический 16 век, может быть, даже конец 15-го. Вот эта паноплия – это основа вообще защиты русской поместной конницы. Каковая паноплия к началу смуты была уже пределом мечтаний, потому что это очень дорого. И, может быть, каждый десятый к началу, и тем более развитым годам смуты, имел возможность приобретать такой доспех. То есть, как правило, ходили, ну, дай бог, чтобы была стеганая куртка тегеляй. Это вот дай бог, это тоже не очень дешевое снаряжение. А кольчуга стала практически недоступной. К концу смутного времени сложились все условия, чтобы Русь, Россия начала постепенно переходить к чему-то другому, потому что поместная конница перестала иметь возможность представлять из себя вот эту решительную, хорошо вооруженную силу. Из-за оскудения земель, в первую очередь, о чем мы уже говорили. Но вот, тем не менее, когда мы говорим поместная конница и представляем из себя, скажем, дворян московского разряда, то есть дворян, которые селились в Москве и около Москвы, то есть богатые относительно люди, вот они до конца смуты выступали в таком условно развитом защитном вооружении.
А сколько лет могла служить такая кольчуга?
Могла служить она, конечно же, очень долго при условии надлежащего ухода. Но в любом случае мы понимаем, что кольчугу можно было потерять в качестве вражеского трофея. В конце концов, она могла испортиться, просто ее там постреляли, порубили. То есть нужно очень серьезно ремонтировать, на что тоже могло не оказаться денег. Потому что снаряжение одного поместного всадника времен расцвета, то есть это где-то в районе штурма Казани и перед Ливонской войной, то есть времена Ивана Грозного. Но оно обходилось примерно в 2-3 года труда целой деревни, ну там примерно из 20-25 работников. Вот это снаряжение целиком одного бойца. Если он с послужильцем, то есть боевым слугой, ну, наверное, не в два, но в полтора раза точно нужно умножить.
Вот он уехал гонять татар по степи. А толковой жены, например, нет. Или она беременная, или она померла родами. Или у тебя нет управляющего, или управляющий у тебя сволочь. Или просто не урожай. И вот ты приезжаешь, у тебя половина крестьян умерла или разбежалась. И у тебя, как тебя в писовой книге записывали, пустоземец. Это в 17 веке после смуты будет массовое явление. То есть земля есть, а на ней никого нет. Или есть такое количество, что они совершенно однозначно не смогут ее обработать. Вот у тебя была земля доброугожая, а теперь у тебя земля быльем поросла. Это тоже официальный термин, если что. Потом могли еще это былье сказать, что, например, былье было, лес стал, то есть вообще пахоты нет. Как там крестьяне выкручивались, это вообще отдельная история, тоже об этом поговорим. Так вот, вы уехали воевать, у вас земля пусто стала, в общем, хозяйственные проблемы. А рядом у тебя кто? Боярин и монастырь. Монастырь – это тоже богатый феодал. Боярин, который был ужас, что вызвало, кстати, чудовищное сопротивление, которое репрессиями пришлось в том числе давить, при Иване Грозном был уравнен в служилых правах с дворянином, с обычным. То есть, с этой вот, даже не знаю, как приличным словом назвать. Боярин-родовая аристократия, нормальная. Он тоже воин. А иначе, собственно, какая же он аристократия-то? Только он аристократия, а это никто. И вот их Иван Грозный раз и уравнял в правах по службе. То есть, есть земля, неважно какая, будешь служить.
А почему боярин лучше жил?
Потому что боярин богат.
А почему он богат?
А потому что у него этой земли много. Это его аладальная, то есть вотчинная земля, доставшаяся от отцов, дедов, там, до Рюрика. Некоторые мерили. То есть у тебя много земли, много крестьян. То есть у тебя даже если проблемы какие-то будут, но все у тебя не перемрут и не разбегутся, скорее всего. И так как их много, они просто эту землю лучше обрабатывают. И если ты, уравненный по службе, находишься на войне там 5 лет, у тебя там 8 управляющих в 15 деревнях, они уж явно совершенно хозяйство вытянут. То есть ты не так зависим критически от всего этого. И вот рядом 150 дворян, у половины из которых там кого-то убили, кого-то ранили, у кого-то проблемы. Не урожай, а куда крестьяне денутся? Они же с голоду помирают. Они пойдут в монастырь или к боярину. Они уйдут. Они же не все умирали, они же не идиоты. Сидеть там это, ой, мы лежим и умираем.
Ой, ай, ой.
Они уйдут на богатую землю рядом и будут работать, как холопы уже, на боярина. Просто, чтобы живых остаться. Дворяне годами, десятилетиями требовали это прекратить и ввести крепостное право.
Закрепить.
Да, то есть это была инициатива низовая именно. То есть, чтобы мы, вернувшись из похода, обнаружили у себя в деревеньке те самые 40 человек, которые там жили до того, а не вот то, что получилось. Потому что нам-то все равно. Это вы, дорогой император, останетесь без военных. За нас бояре не навоюют, их мало. А мы перестаем быть военными сразу после этого. И государь в самом деле очень долго как-то это дело пытался уравновесить. Во-первых, были введены урочные лета.
Сколько надо отслужить?
Нет, урочные лета для крестьян. Когда был урок заповедный, нельзя уходить с земли, нельзя их уводить с земли, ничего нельзя. Вот на данной местности, заповедные лета, вы не можете уводить крестьян ни у кого. Если вы их уводите, неважно, вы монастырь, боярин, вы обязаны вернуть. Еще и штраф заплатить. За этим очень строго следили. Потом за заповедными летами ввели 5-летний, потом 10-летний, потом бессрочный сыск крестьянина. Опять же, далеко не всегда они убегали, им некуда было бежать крестьянам. И убежать казаки. Это отдельная история. Далеко не все могли, просто по территориальным соображениям. Вот те, кто на юге там или около Дона, там удобно просто в казаки сбежать. А из Новгорода ты куда сбежишь? Какие казаки?
Понедойди, да.
Да. Бессрочный сыск, и крестьяне убегали крайне редко сами. Они не могут убежать сами, они могут только общины сбежать, то есть все. Как община приговорит, так крестьяне уйдут.
Как интересно получается. То есть, это для того, чтобы стеречь землю, нужны военные. Да? Военных надо с чего-то кормить. Поэтому чисто в Warcraft. Вот у нас крестьяне в лесу и на шахте там шарашат, а крестьян нельзя никуда отпускать, потому что они перестанут кормить. И крепостное право вовсе не по какой-то там злой воле всех ненавижу и на землю посажу, а потому что по-другому не прокормить, не снарядить, и это не работает.
Это опять же по системе обратной связи. Это царю снизу дергали за подол и говорили, надо очень сделать так. Он долгое время не реагировал, а потом реагировал, потому что был вынужден реагировать. И, повторяюсь, крестьяне сами сбегали довольно редко, хотя, конечно, сбегали. Угу. Как ты с СССР сбежишь, с Сахой сбежишь, со своими 5 коровами сбежишь? Как,
не представляю.
Как это ты сбежишь?
Ну, это ж наши любимые.
А главное, никто не заметит, как бегут 40 человек с 15 коровами, с Сахой на горбу или что?
Это наши любимые, ты ж умрешь, и все умрут. А жрать что? Пока идешь.
По поводу бегства, там просто могла быть такая ситуация, вот, например, во время вулканической зимы, когда вы сидите, тут тоже умрете. Какая разница? У вас просто ничего не осталось, все. Угу. Вам или бежать и попытаться выжить, или остаться и умереть здесь.
Как жестоко жизнь-то устроена, а?
Но при этом они земли куда-то девались. Куда? Другой был способ. Приезжает монастырский чиновник
так.
И аккуратненько за взятку переписывает вот эту самую землю на себя, и крестьян забирает под монастырское управление. Или боярин также делает.
Подвели под монастырь, это
да.
Оттуда?
Да. Да. Это была самая страшная зависимость монастырская.
Там же все по-православному вот должно быть.
Она была самая страшная зависимость, ровно потому, что монастыри были слабо подконтрольны.
А как же православие?
А вот так. Это зависело уже от морально-волевых качеств и этического воспитания отца-настоятеля или отца келлеря. То есть, вот как они лично, добрый человек, хорошо будет.
Бывает.
Тоже.
Но в целом
бывает.
Нет.
А в целом нет. Да, они же мало подконтрольны. Угу. А значит, делать будут все, что хотят.
Например.
Ну, например, ты будешь работать в 2 раза больше. Например, это самое простое. Плюс церковь имеет вполне конкретные полицейские функции внутри своей земли. Тебя там пороть будут.
Если плохо или мало. Да.
То же самое боярин мог сделать, просто увести крестьян. Вот против них было в том числе введено все более усиляющееся крепостное право в то время. Против монастырей и бояр, чтобы они не могли уводить крестьян. А когда уводят, так что крестьянина нет, объявляется сыск, а вот он за крестьянин-то у боярина Пупкина.
Ага.
Извольте вернуть.
Надо же. Оказывается, это еще и для спасения людей. Вот это да.
Даже из монастырей умудрялись отбирать целые деревни, когда вот эти вот были заповедные лета введены. Третий способ. Ты задолжал, угу. Взял в долг и попал в кабалу.
Угу.
По кабале можно было потерять крестьян, землю и свободу. Даже дворянину.
Ух ты.
Кабальная грамота. То есть, кабальная грамота, которую ты подписываешь, ты вот долг не можешь выплатить, а делать все, чтобы ты не мог его выплатить.
Угу.
И ты попадаешь в кабалу. То есть, дворянина, например, расстричь в крепостные крестьяне было крайне сложно.
Угу.
Но сделать его своим послужильцем очень даже. То есть, вот ты был дворянин, а стал боевой холоп. Спрашивается, откуда брались боевые холопы? Ну, послужильцы.
Ага.
Конечно, можно было увидеть толкового крестьянского паренька, посадить его на лошадь, посмотреть, что он саблей вроде ничего машет, чему-то научить и с собой возить. Вполне вариант. Но массово они пополнялись из обедневших раздворяненных дворян. То есть, это точно такие же рыцари.
Угу.
Ну, ты попал в кабалу, и вот твой сын уже послужилец вот у этого.
Жестоко.
И это все накапливалось. Но, повторяюсь, пока было все в порядке с монархией Ивана Грозного, это не представляло из себя грандиозной проблемы.
Угу.
Но началась Ливонская война. Во время Ливонской войны, которая началась очень успешно, потом она переросла из-за недооценки дипломатической ситуации в войну на 3 фронта. С Речью Посполитой, Литва, Польша, еще и Крымом одновременно, угу. Который в тылу постоянно имел место. И, кстати, никто никогда не имел таких успехов по сравнению с крымчаками. То есть, какой польский король даже в мечтах имел сжечь Москву? А татары жгли ее 2 раза. Так-то, на секундочку.
Угу.
То есть, поляки не могли дойти до Москвы, а татары легко могли дойти до Москвы. Поэтому у нас была война на 3 фронта постоянно. Ливония, Речь Посполитая, Крым. Недооценили мы, вполне очевидно, дипломатическую обстановку. И во время этого начинается вот то самое низовое, точнее, среднего, высшего уровня вотчинное недовольство за старину. То есть, ваши все эти инициативы, государь, они вообще не интересны. У нас наши феодальные права, мы их будем отстаивать до последнего, потому что мы вотчинники, нас нельзя уравнивать в служилых правах с кем? С помещиками. И отбирать землю – это наша земля, она нам досталась от отца, вотчина, нам ее не вы, государь, дали. Ну, а так как вотчин довольно много, вполне очевидно, что как только государь ослабит хватку, у вас вся страна расползется на эти вотчины. Так как сами они существовать не могут, кто пойдет в Литву, кто в Польшу, кто в Ливонию, кто еще куда-нибудь. И вот у вас опять будет то, что было в 13 веке.
Нормально же сидели. Что да. началось?
Но при этом лично этому боярину или князю, например, будет все отлично.
Да.
У него-то все будет хорошо.
Да.
А у страны в целом как-то не очень. И с одной стороны, эти-то правы, на своем-то месте они-то были правы, но ведь и царь тоже был, как мы понимаем, прав. Пришлось натуральный заговор парировать введением опричнины, когда просто порубили землю земщина и оприч, опричнина, то есть
кроме
вдовья доля, опричнина. Царь, как мы помним, у нас был крайне мрачный шутник Иван Грозный. Вот он назвал это дело вдовьей долей. Ну, если уж вы меня не любите, и бросили вы меня, то я теперь как вдова буду, и мне вдовья доля моя положена.
Как мы уже упоминали, артиллерия, бог войны, со времен еще Ивана III, аж с 15 века, играет все большую и большую роль в русских вооруженных силах. А вот 2 октября 1552 года, наверное, такая была настоящая массовая, хорошая презентация артиллерии, которую смогли привезти к Казани в достаточном количестве, с нужным количеством пороха и ядер. И артиллерия сыграла одну из самых важных ролей вообще при штурме хорошо укрепленного города. Причем выяснилось, что старый еще средневековый город перед современными инженерными средствами почти беззащитен.
Ядерного голода не было?
Специально построили Свияжск для того, чтобы концентрировать там припасы от еды до ядер. А причем подвоза очень маленькая, поэтому нет, ядерного голода не было.
А Казань же задолго до смуты была.
Да, конечно, это я же говорю, середина 16 века, 1552 год. Но именно тогда артиллерия выступила как вот такой настоящий ключ от городов. И с тех пор из рядов русской армии не пропадала никогда. Более того, в смуту будет большая проблема из-за оскудения именно артиллерийского дела. Причем это будет сказываться как на войсках интервентов, так на войсках Лжедмитриев, так и на войсках 1-2 ополчения. Просто большие пушки не могли с собой таскать.
Что, конечно, нанесло известный удар по структуре этого самого служилого сословия. Оно же оказалось разделено.
Угу.
Более того, царь вынужден был перемещать целые рода не только по службе, но и территориально. И при нем же началось массовое явление, когда человек не служил там, где живет. Потому что когда ты служишь там, где живешь, у тебя вокруг комарилья образуется из родственников, соседей. Ты всех давно знаешь.
Все знакомо.
Да, тебя все давно знают. Более того, ты всем, может быть, должен. То есть, вообще шагу не сможешь шагнуть мимо их мнения.
Да.
А если тебя отправить, дорогой мой, из-под Москвы в Новгород служить, а можно еще куда-нибудь подальше, например, в Пермь, в Бьярмию, то там у тебя знакомых нет. А на твое место из Перми в Москву кого-нибудь позвать, это тоже человек новый, он никого не знает. Он вынужден будет слушаться своего начальника, начальник царя.
Даже на зонах так было. Внутренние войска полгода перемещаешься на другую, потому что ты уже оброс тут неведомо какими связями. Давай, коррупция! И все поехали. Правильно делают, да.
При этом, вот что было при Иване Грозном утверждено прямо со страшной силой, что тоже сказалось во время смутного времени. Невозможно всем этим управлять указом сверху. Когда мы представляем себе Иоанна Грозного как абсолютного монарха типа Людовика XIV, это чудовищная ошибка. Нет, это феодальный монарх, он не мог так управлять. У него судебник, его знаменитый судебник 1550 года. Он же в одном экземпляре в Москве, в трех экземплярах в Москве. Вот не было, что в каждом погосте, погост – это как раз то место, где собирают налоги, то есть княжеско-боярское село, где есть церковь.
Это не кладбище.
Нет, там просто кладбище тоже есть. Потому что да. При церкви есть кладбище. И вот там, в этом административном округе, неплохо бы иметь этот самый судебный устав.
Угу.
А его там никогда не было. Потому что судебный устав, он в Москве. А там русская правда. Вот та самая древняя русская правда и понятие.
Так разбирались.
Каковы понятия поддерживало местное земство? Земство это было очень важно, потому что без земства невозможно было всем этим управлять. Ну, в самом деле, тебя на службу послали в Пермь из Москвы.
Угу.
А кто будет за хозяйством-то следить? Или ты на войну уехал Вполне очевидно, самоорганизация людей на местах. Вот они собираются в кучу и говорят, что Петрович, Иванович и Семенович на войну не едут, а остаются на хозяйстве. Просто следить за всем этим, чтобы у нас тут все не разбежалось. И оказалось, что это невероятно эффективная сетевая структура, которая сама управляла землей, выполняла полицейские функции, обслуживала нужды мобилизации, как в смысле явки личного состава, так и его надлежащего внешнего вида и мотивации. Потому что твоя баба, дети, старики, они все под приглядом.
Проследим и прокормим.
Они все под приглядом, да. Она оказалась чудовищной прочности. Потому что вот скоро мы дойдем до смутного времени, когда уж даже Лжедмитрия Первого-то грохнули. Вообще непонятно, что происходит. Нет царя. Все, нет администрации, Москва занята непонятно кем, никто не собирает налогов, нет суда, ничего нет, а страна почему-то живет. И собираются налоги, и чинятся мосты, и чинятся дороги, и какая-никакая полицейская служба, по крайней мере, вот там в областях налажена, и войско собирается. Это наследие Ивана Грозного, вообще-то.
Это довел страну.
Это то, что было сделано не только при нем, но и в том числе им самим. То есть, вот люди на местах получили эти вот структуры самоорганизации, которые, как подводная лодка, могли выживать в самых тяжелых условиях. Просто вот кучей собравшись.
Угу.
И вот это тоже его наследие. Но опять же, еще раз скажу, что и Опричнина, да, нанесла тяжелый удар. Просто за счет перемещения людей по областям, по должностям, в том числе. И, конечно, да, Ливонская война. С Ливонской войной вообще парадокс, про который, наверное, обыватель даже понять не может, в чем дело. Потому что мы, читая учебник истории, говорим, только Ливонскую войну-то мы явно проиграли. И вроде бы да. Если бы мы это сказали вот во времена там, 1583 года, все бы так удивились. В каком смысле проиграли? Все были убеждены, что Ливонскую войну мы выиграли вообще-то. То есть у нас было полное мнение, слитное, совокупное мнение, что Ливонская война вообще-то нами выиграна. А что не так-то? Посмотрите, от татар мы отбились, причем с блеском в 1572 году в битве при Молодях.
Угу.
Кое-какие земельные приобретения здесь потратили много. Никаких сомнений. Кто же сказал, что всегда будет хорошо. Просто для средневекового человека вот этот захват целой страны и удержание ее по итогам военной операции, как правило, даже не подразумевалось. Вы повоевали 10 лет и отвоевали 5 километров. Это победа. Потому что захватить страну почти невозможно. Вы ее просто не удержите.
Угу.
Вот у Ивана Грозного было этих его дворян детей боярских, может быть, 1050-55.
Угу.
Если бы их всех пригнали на Ливонию разом, вот и оставили бы там. Они бы ее смогли не только занять, но и проконтролировать. А ведь туда ходили походы по 12-15 тысяч человек, это большие походы считалось, не считая огромных государевых походов наподобие Полоцкого и похода на Ригу, Ливонского похода 1577 года, которые собирали там к 25-35 тысячам человек, то есть гигантские просто предприятия. Захватить вы страну сможете, а удержать нет. Ну, потому что вы же не сможете под каждым кустом по татарину с луком посадить.
Да.
Как только вы уедете, местное дворянство, которое никуда не делось,
да,
оно отринет. Оно, если с вами не согласно, оно скажет, и кстати, это все шутка была.
Да.
Поэтому еще и в 17 веке при Алексее Михайловиче, извините, блестяще начатая 13-летняя война с Речью Посполитой, когда мы просто захватили почти всю Литву, Вильно захватили.
Угу.
За 2 года, то есть там пинков таких навесили, что вот вообще вот от края до края. А удержать не смогли, это просто невозможно. А как ты их проконтролируешь? У тебя при Алексее Михайловиче, ну хорошо, 1120 у тебя была военная сила.
Угу.
Ну, такая более-менее представимая под рукой. Так ее даже на Литву не хватит. Чтобы нормально ее в самом деле реально проконтролировать. Не хватит. Поэтому русский человек был уверен, что Ливонскую войну мы тяжело, но выиграли. С одной стороны-то да. А с другой стороны, опять же, эти военные постоянные усилия, несмотря на все меры власти, привели к тотальному обнищанию вот этих самых детей боярских и дворян. Массовые гибели, оскудение, потому что, опять же, что ты не делай, если у тебя постоянно хозяин находится где-то, а, кстати, на место хозяина там то татары приедут, то какие-нибудь поляки придут, то просто лихие люди, разбойники, ну, будет у тебя оскудевать земля. Это неизбежно совершенно. То есть, военные усилия такого размера, какими была Ливонская война, Русь просто не могла себе позволить. Если бы, конечно, не было Крыма в тылу, вот это дело другое. Но Крым в тылу был. И Ливонская война пала тяжелейшим бременем на плечи. Ну, просто на хозяйственные плечи. Вот просто на хозяйственные плечи. Если мы посмотрим, как крестьяне выворачивались из всей этой ситуации. Ох, это прямо... Дворянам-то было не сладко. Крестьянам было гораздо более не сладко. И они тоже имели собственную самоорганизацию. Когда еще и в 16-м документов мало осталось. От 17-го гораздо больше. И они, судя по всему, перекликаются с тем, что было в 16-м столетии. Это просто потрясающе. Потому что ведь у нас как налогообложение все организовано? Так поземельно же. То есть, если у вас земля добрая и угожая, с нее имеет смысл брать какой-то налог, если она у тебя пустая, с кого ты там будешь брать налог, спрашивается. Какая у тебя пашня, сколько это? Все переписывалось с чиновниками. Опять же, при Иване Грозном это было налажено как бюрократическая машина очень хорошо, и она работала долго, до Петра Первого фактически. Ого. Когда все это поменяли, приезжает чиновник посмотреть на деревню, что тут у вас происходит, и он видит, вся пашня заросла, вот уже сосны стоят. Причем десятилетние. Угу. Пахать некому, нечего, налогов брать тут нечего. Ну, или там можно брать, но вот столько, вот какие-то огороды есть, угу. Заплатите там 3 деньги и живите себе спокойно. Заплатил налоги и спи спокойно. А потом они едут в другую деревню, и вдруг, заблудившись, обнаруживают в лесу вырубленную вот там до горизонта делянку, где у тебя вот такая вот пшеница с вот такими вот зернами.
Что это куча?
Это откуда? Само выросло.
Да.
Это крестьяне с деревни X уходили в там, леса, поля, неважно, поближе к деревне Y. Там заводили тайную делянку и там пахали землю, чтобы ее чиновник не видел. Соответственно, по сговору крестьяне из деревни Y делали то же самое.
Возле них.
Ну, в стороне. То есть этих никто не знает, этих никто не знает. Ничего у нас нету. Налогов брать не с чего.
Молодцы предки.
Потом, конечно, с ними стали власти прижестоко бороться. Стали проводить специальные расспросные дела. Ну, то есть выяснять у всех соседей, кто в самом деле на какое поле ходит. Чтобы вы не могли увернуться. Но это было непросто. Крестьянин страшно хитер. И перемещение людей, и оскудение земли от военных усилий, татарские набеги, опять же, они, да, они вели к бегству и крестьян в том числе в земли казачьи, то есть свободные. И что особенно важно, они вели вот да, к оскудению дворян. Дворяне, как военная сила, да, они оставались военной силой, но если у них где-нибудь так годам к 10-17 века, то есть к разгару смуты, если у них была кольчуга и шлем, это был чудовищно богатый человек, у него хорошо, если просто лошадь и сабля будет. Угу. Вот хорошо так, а кольчуга и шлем это уже ничего себе.
Богатей.
Да ты что-то богатей какой-то. Это то, что было нормой и требованием при Иване Грозном. То есть, это обычное явление. Насколько они обеднели.
Да.
И они при этом... Третий раз скажу, я недаром на этом заостряю внимание. Их очень много перемещали. И вот люди-то, перемещенные на южные рубежи, вот туда вот, против дикого поля, против татар, там была масса тех самых бывших дворян и непослужильцев, которые страдали нечеловечески от понижения собственного социального статуса, от еще большей нищеты. У послужильца земли не было, он целиком зависел от того, что ему дадут. И, конечно, очень внимательно следил за тем, что происходит с внутренней политикой. Потому что если ты не занимаешься политикой, политика обязательно займется тобой. И вот ими-то политика занималась непосредственно. И хорошо, если они убегали к казакам. Ну, то есть вообще сквозануть так, чтобы их видно не было. А оставались прямо на месте, на службе по той или иной причине. Это был очень ненадежный элемент. И он концентрировался массово именно на юге, потому что на юге приходилось их расселять. Вот там именно, там, откуда может прийти военная угроза, самая серьезная. И там из-за высокой концентрации вот этих самых вот людей они делались все беднее и беднее. И наличие поддельного царя, который явно поддельный, вот для этих вот парней, с которых мы начали вообще наш разговор, говоря о том, что они вообще-то люди довольно простые и не шибко образованные. Когда им было читать Спинозу какого-нибудь?
Да. Какую-нибудь.
Какую-нибудь, да. Или пробавляться идеями гуманизма Томаса Мора. Идеями гуманизма пробавлялись в других местах при помощи других педагогических средств. Куда более неприятных. Вон, в 68 домой вернись, или там в 35 первый раз. Вот тебе весь гуманизм с педагогикой. Они, конечно, внимательно следили, что происходит. Они озлоблены просто были. И откровенно боялись за собственное будущее. Потому что или придут татары, и вы тут просто поляжете все. Кстати, обязательно придут. Или вас просто эти усилия правительства уморят. Или бежать придется в казаки. С казаками тоже было не все понятно. Потому что, во-первых, были казаки городовые. Это те же самые служилые люди, только не по отечеству, а по прибору изначально. То есть, те, кого призвали. Почему казак? Освобожден от налогов. Ну, или, по крайней мере, от основной массы. И самое главное не налогов, а тягла. Вот чем отличался служилый человек по прибору? Не нес государева тягла, то есть ему работать не обязательно было. Он мог работать, и большинство, даже стрельцы, и в первую очередь стрельцы, они занимались тем, что держали лавки, пахали землю, а так как у них серьезнейшие налоговые льготы, у них этот бизнес шел очень хорошо.
Вот у нас в таком виде обычно стрельцов изображают всегда.
Да.
Иван Васильевич меняет профессию и так далее. На самом деле этот костюм довольно поздний. Середины второй половины 17 века, и в смуту, и перед ней стрельцы, как правило, конечно, так не выглядели. Кроме того, что они, конечно же, одевались все равно в русский кафтан, несмотря на то, что даже по названию понятно, что он не совсем русский, это скорее восточная одежда, но тем не менее, красный цвет – это очень дорого, то есть так могли одеваться московские стрельцы какого-нибудь первого московского разряда, он же первый московский приказ, потом станет, то есть какие-то гвардейские части, потому что одеть всех
и в красный, только полковники наверняка.
Одеть всех в красный кафтан — это было немыслимо дорого. Поэтому, конечно, нет, так они не выглядели. И уж в смуту точно они так не выглядели из-за всеобщего оскудения. Ну, в общем и целом, конструкцию и общее впечатление от костюма здесь увидеть можно.
Карманов нет.
А карманов и не было. Не знали тогда, что такое карманы. Человечество все придумало к тому времени, кроме карманов.
Все мошну носили на поясе, да?
То же самое и казаки. И причем казак – это в первую очередь пехотинец. Это мы привыкли, что там носил ледец, да. Шашка, винтовка, карабин Мосина казачий специальный, красивый. Нагайка – нет. А, да. Газыри, черкеска, бурка – нет. Казак – это в первую очередь пехотинец. Пехотинец огненного боя, который ходил с пищалью. Почему казак? Это тюркское слово. Вольный, значит. Уволен от тягла, поэтому он вольный. Но были казаки вот эти дикие, которые сбегали в дикое поле, просто чтобы их вообще никто не трогал. Кстати, среди них, вполне естественно, были далеко не только крестьяне, была масса профессионально обученных военных, вот тех самых послужильцев, которые просто не выдерживали того, что происходит, и сваливали вообще подальше. На Дон, на Кубань и на земли Южной Украины. А там же что? Там самое главное. Там ты можешь только сбиться в кучу и жить этой самой кучей. Поодиночке тебя просто татары арканами переловят и все. При этом изначально чем ты будешь заниматься? Ты будешь ловить арканами татар.
Да.
Потому что вести хозяйство там невозможно из-за постоянной военной угрозы. Ну, плюс соливарня. Это все-таки не распаханное поле, которое, прямо скажем, сильно заметно. Ловля бобров. Стрелять бобров, добывать там мех, бобровую струю, мясо и прочее, засаливать и продавать, и торговля. А так как не платят никаких вообще налогов, кроме внутреннего общака, они богатеют, вполне очевидно. Их уже при Иване Грозном пытались, конечно, поставить на службу. Потому что вы живете на границе. Давайте мы вам будем, например, порох поставлять с пулями, ну, со свинцом под пули. Понятно, пули вы будете сами лить. Там оружие подкидывать, а вы будете взамен нам войско обеспечивать. Вы же все равно все военные. И вроде бы довольно выгодный обмен для не сильно крепкого государства. У нас страна была сильная, а государство не крепкое. Не путайте, пожалуйста, страну и управляющую структуру государства. Государство, как мы увидели, не имело возможности тоталитарно рулить всей страной. А поэтому были серые зоны, где, например, жили вот такие вольные казаки. Обмен-то взаимовыгодный. Мы вас прикрываем, если что, вдруг прям серьезно, мы вам войско просто пришлем, мы вместе отобьемся, например, от татар. Угу. Если мы вас призываем на службу, ну вы приходите. Вот Мишка Черкашенин, например, великий донской герой, который и сражался при Молодях, и участвовал в обороне Пскова, где и погиб в итоге против Стефана Батория. То есть, вроде как работало. Но оно работало, опять же, чем дальше, тем хуже. Почему, опять же, из-за оскудения? Во времена, когда при Михаиле Федоровиче, когда казачья служба была все более упорядочена, когда с казаками сносились по уже отработанным каналам Министерства иностранных дел, то есть иноземного приказа, казаки считались иноземцами.
Ой.
Вот. Даже я не говорю про украинских казаков, с донскими казаками сносились через иноземный приказ. Но упорядоченная служба, государево жалование, пороховые дачи, суконные дачи и прочее. Казаки прямо некоторые грамотные, там прямо горькие слова, прямо есть, что к нам как к псам относятся. Потому что они же не настоящие военные. Угу. Они там живут где-то у себя, понятно, что к ним отношение будет соответствующее. А уж что там было в конце Ливонской войны, да тем паче при Борисе Годунове, что, ну точно как к псам. Что озлобляло и казака в том числе. То есть,
обстановка накалялась
повсеместно. Я просто говорю о том, что все были настроены, дворяне, послужильцы, крестьяне, казаки, все были настроены как надо. На что? А вот на смуту. Потому что мутно, непонятно, куда деваться. И, конечно, если мы допрыгнем наконец до самого верха, вот рядом сидят бояре шуйские, великие бояре.
Рюриковичи.
Настоящие сертифицированные рюриковичи, которые почему-то ничем не правят. А вот Борис Годунов, который не Рюрикович и управляет страной. И вроде никуда не деться.
Какой-то хер с горы, как это теперь говорят, да?
Он же Бельский, который, ну, прямо не Рюриковичи, но родственники Рюриковичам. И они Гедеминовичи, они тоже князья вообще-то. Голицыны и многие другие великие фамилии, которые находятся в точно таком же очень непростом положении. Да, конечно, им там голодная смерть не угрожает. Это не крестьяне, не дворяне, не их послужильцы. Но у них земли оскудели. Вот ты смотришь вот в книжку, в прекрасную свою, угу, где сколько у тебя, откуда дань положена, оброк. Ну, дань это сейчас загнул.
Да.
Оброк, барщина, все, что надо. А непонятно где. Потому что у меня вот половина земли пусту быть. Все разбежались. Из-за вашего, государь, дорогой, мероприятия. Мы все тут согласны, что вы помазанник Божий и прочее, но почему нам так хреново? И, конечно, у высшей аристократии в то время никуда вообще еще не делось из головы не только местническое понимание. С местническим пониманием было полный порядок вообще. Но и понимание вотчинное никуда не делось. Это моя вотчина, и я за ее интересы не только буду, но и обязан стоять. А вот эти ваши общие государственные интересы, я вообще не знаю, что это такое, зачем. От этого всего мое личное благосостояние крайне слабо зависит.
Куда вы меня тащите, да?
Да. Мое благосостояние, а самое главное, моей семьи. Я же о семье обязан заботиться, как папа, правильно? Оно зависит от этих вот 500 тысяч гектар, которые мне достались от прапрапрапрапрапрапрапрадеда, которому эту землю даровал Андрей Боголюбский, а не вы.
Не имеешь прав.
Вообще-то таких прав не имеешь. Это первое. А второе, так получилось, что с Ивана III, начиная суперактивно, и уж при Иване Грозном, когда последние удельные княжества были ликвидированы, самое последнее, кстати, у нас Дмитров подмосковный, когда были ликвидированы последние удельные княжества, вся эта сволочь оказалась в Москве. Друг у друга на головах. Ну, собственно, почему и пришлось вводить понятие местничества. Потому что пока они друг друга не любили на расстоянии 500-800 тысяч километров, это, в общем, неприятно, но не так неприятно. Когда они все находятся в одном городе со своими интересами, ну, надо было хоть какую-то систему, чтобы их можно было хотя бы по понятиям разводить по углам. А как? Да только по знатности рода. Опять же, это очень неприятно, но других вариантов не было вообще. Это царская власть в данном случае опять шла не за тем, как надо, а за тем, что фактически есть. И это просто нужно узаконить. Ну, потому что если ты придумаешь что-нибудь из головы...
Снесут.
Эту голову снесут. Или просто оно не будет работать, потому что оно так не работает. И все, тебе приходится работать тем и жить там, в какие условия ты поставлен. Если ты умный, ты возглавишь просто эти условия. Вот как Иван Грозный и его дедушка сделали. Вот умные. Поэтому нужно просто записать так, как есть. И, может быть, какие-то коррективы внести к общественной пользе. Вот это вот небольшое коррективо работать может. Ваши законопроекты прекрасные работать просто не будут. Вот можно же было ввести, например, капитализм при Иване III. Почему нет?
Почему нет?
Опять же, все бы это почитали, сказали, что вы писатель-фантаст. Наверное. Очень интересно.
Вы что буровите, да?
Очень интересно. Я, правда, тут половины не понял. Ну и ладно, в общем, поставили на полочку тебя. Оказавшись в Москве, это, опять же, еще одна примета вот этого грандиозного перемещения, которое предпринимали от Ивана до Ивана. Оказавшись в Москве, они принялись интриговать. Потому что у них все, вообще все теперь зависело, в том числе их эти огромные латифундии. От их положения в Москве. Кто сядет сверху? А сверху сел Годунов внезапно из-за своего, в самом деле, нечеловеческого таланта царедворца, какой у него реально оказался. Вот кто мог ожидать от этого простого паренька такой подлости? Ну, в самом деле, Годунов был гений внутренней вот этой грызни, политики, подковерных интриг. Ему мало было равных вообще. Ну, если бы ему были равны, они бы стали царями, а не он.
В известном сериале отражено?
Нет, конечно, там брехня просто показана, обычная брехня. Никаких там даже пересечений приблизительных нету с настоящими страстями, которые кипели в это время в Москве. Ну, вы представляете, что и от вашего местнического ранга, и от вашего положения при дворе, от конкретно исполняемой должности просто зависит, вот будете вы владеть целым городом. Конечно, вы уже не сами им владеете. Царь это все отменил. Но у вас там никуда не делась земля, и у вас там никуда не делись кормления. Потому что система кормления – это же прекрасно. Это то, что зародилось задолго до нашего настоящего развитого феодализма. Это когда бывшего представителя княжеской дружины, а ныне представителя княжеского двора в веке в 12 или в 13 сажали, например, командовать мостом вот этим вот. Он мост обязан содержать в порядке, чтобы он был все время починен. И чтобы с него собиралась пошлина. По плану, тут проходит 100 телег, за 95 телег ты обязан сдать царю, ну, князю тогда. То, что сверху, все твое. Это кормление называется. И вот это кормленные должности, которые напрямую, повторяю, зависели от исполняемой тобой должности при дворе, от твоего местнического ранга, они огромные перспективы и деньги приносили. Просто огромные. Ну, кстати, какой-то там государев дворец. Ну ладно, дворецкий это считающий, а сейчас как премьер-министр, это уже все-таки высшая должность. Даже если это будет просто думный боярин, которому в кормление отдадут, например, мостовой сбор в Новгороде, в торговом городе. Ну так у тебя на ближайшие лет 25. Проблемы решены с запасом просто гарантированно. Тут тебя раз и подсидели. Потому что кто-то оказался ближе к царю, который явно не настоящий. После этого делается. То есть высочайшая концентрация вот этой вот власти в одном городе, это тоже была, мягко говоря, проблема, которая усугублялась осознаваемой нелегитимностью личности царя. То есть он законный, но нелегитимный, потому что он не Рюрикович.
Не признаем.
Да. И пока Годунов-то сам был жив, против него было очень сложно рыпнуться. Его просто боялись. А и он не давал поводов себя не бояться. Это был человек не менее жесткий, чем Иван Грозный.
Уж школа.
Когда говорят, что Иван Грозный там репрессии проводил, посмотрите на либерала Годунова. Какие он репрессии не проводил.
Угу.
Этот человек был по-настоящему жуткий. Иначе он как бы он удержался у власти, если бы он не был жуткий. Повторяюсь, у него-то тоже выбора никакого не было. Он играл в очень большую игру с огромными ставками на собственную жизнь.
Как интересно раскрывается.
Ну, то есть его могли в любую секунду просто убить, если угу. он бы вдруг перестал всех удовлетворять разом.
Дал слабину.
Да. У него дети были, дети погибли, естественно, все в итоге. Как это у Пушкина? Пойдем душить Борисовых щенков. И пошли.
И задушили.
Да, да. Так вот, у нас есть несколько этажей готовящейся проблемы. Понятно, разбегающиеся крестьяне, которых пытаются удержать на месте, разбегающиеся, отдаваемые за долги, уводимые, постоянно ухудшающаяся обработка земли из-за того, что крестьян на конкретной земле не то чтобы все меньше, они просто там все реже постоянно сидят. Если там постоянно ее не обрабатываешь, то же растет просто.
Угу.
Дальше. Беднеющее дворянство и, что важно, раздворяненное дворянство в виде этих вот послужильцев с очень большой концентрацией на юге и юго-западе. Дальше. Недовольное боярство, которое помещено, ну, считай, в один город, и там друг с другом грызется, пытаясь занять нужное место. И вот вдруг, вот именно там, очень удачно, именно там, на юге, появляется царь. Среди вот всех этих недовольных людей.
Кто таков?
Лжедмитрий I.
А-а-а.
Гришка Отрепьев.
А что-то у тебя как-то церковь ускользнула. Церковь-то принимала участие?
Церковь, я ее, с вашего позволения, сейчас не буду упоминать, специально упоминать. Почему? У-у-у. Потому что они же вместе с крупной аристократией. Просто У-у-у. Они выступали коллективным феодалом, коллективным аристократом. Понятно, что высшие церковные должности в основном занимали отпрыски тех самых феодальных родов. Не только они. Церковь все-таки это социальный лифт.
Угу.
Там можно было подняться вот буквально из крепостных крестьян. Ну, шансы были. До самого верха. Очень мало у кого получалось, но можно было. Хотя угу. бы можно было. На гражданке так уже подняться было нельзя. Нет. Я говорю, что вот если свезло в молодости, в юности, ты попал в послужильцы, с послужильцев ты мог выслужиться, или из казаков, например. Тебя могли заметить, перевести в дворяне. А из дворян ты мог до капитана служиться. А дальше все.
Хм.
Если не произойдет что-то такое, ну, неочевидно чудное, как с Малютой Скуратовым, что тебя вот поднимут туда, аж там государевы псари какие-нибудь. Но это, повторяюсь, это как Лобоносов, который оказался у нас ученым-крестьянином. Таких еще было человек 11 за все время Российской империи. То есть шансы были, но какие-то исчезающие. Точно так же и выслужиться. В то время из крестьян невозможно было выше, чем до капитана. Тоже неплохая карьера. А церковь давала серьезные социальные возможности. Но она все-таки в первую очередь выступала как самостоятельный групповой феодал. Потому что в церкви личного владения быть не может.
Угу.
Хотя, конечно, мы понимаем, что это де юре. А де-факто очень даже может. Но в любом случае монастырь – это большое коллегиальное владение. На монастыре возлагалась серьезнейшая хозяйственно-полицейская и оборонительная функция. Великие государевы крепости их называли, потому что в них вбухивались сумасшедшие деньги, в первую очередь, конечно, царем и самими монастырями в том числе. И они крышевали просто огромные территории, населенные крестьянами, потому что такое монастырь – это банк. То есть можно оставить у них землю в закладе, если что. Монастырь, скорее всего, царь не будет грабить. Ну, то есть, ни царь, ни соседний боярин на монастырскую uh-huh. землю не покусится, потому что как-то не очень это с духовной точки зрения хорошо. Поэтому uh-huh. в заклад оставить в монастыре землю – это нормально. И, конечно, подношение. То есть, за вечное поминовение, например, деревеньку отписать на монастырь. И они постепенно...
Угу,
все это прибирали, 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 прибирали. Так хорошо им было, о-хо-хо. Ну, сейчас, конечно, у нас нет ни одной стены 16 века в монастырях, там, за, опять же, редким исключением. Но в любом случае, посмотрите, вот хотя бы на Псковый Печерский. Очень серьезное сооружение крепостное. Какие там храмы внутри, ты вообще залюбуешься. Ну а когда посмотришь на Кириллово-Белозерский, великую государеву крепость, вот когда ее построили в том виде, какую мы видим,
угу.
шведы никогда не ходили с той стороны войной. Ну, потому что было понятно, что вы придете и уйдете. Потому что, а как ты это, как ты это будешь брать? Вот, вот в принципе, никак. Поэтому даже можно не пытаться. Что характерно, когда началась известная история с переливанием колоколов на пушки после дамской конфузии Петра I, ну, сразу нужно сказать, что колокола в пушку перелить невозможно. Эти колокола нужно не переливать, а переваривать. То есть нужно выпаривать один металл, чтобы остался другой металл, так чтобы соотношение меди и олова стало подходящим для пушки. Если просто колокол перелить в пушку, его просто порвет. Она должна быть звонкая, а не прочная. То есть у нее твердость большая, упругость маленькая. А так как тогда не было понятий о современном аффинаже, там у тебя или одного выпаривалось не так много, или другого. Поэтому, да, конечно, колокола снимали, но в первую очередь забирали запасы колокольной меди и олова, которые были складированы в монастырях. И уже из них сами мешали, что надо. Так вот, монастыри писали, сохранились в большом количестве отписки Петру Первому. Да хоть все колокола поснимайте, главное, пушки наши не забирайте.
Из монастырей.
Да. Ага. Это же крепость, там пушки.
Да, 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 да.
Из пушки другую пушку сделать легко, потому что это уже пушечная бронза.
Да.
Пушки не забирайте, все колокола заберите, пушки оставьте.
То есть и тут все с пониманием были, что происходит и зачем.
Нет, пушки оставьте для того, чтобы контролировать собственное быдло, самое главное.
Да.
Потому что там пушки старые, от шведов не помогут. То если бунтуют крестьяне.
Очень помогут.
Очень помогут. А колокола нет. Обзвонись.
Малиновым звоном, да, на заре.
Обзвонись. Поэтому жертвовали легко колокола Петру Первому, а пушки оставляли. И церковь, конечно, это кто у нас? Это главный замполит. То есть церковь только тебя и может помазать на царство. Угу. Вот пока тебя церковь царем не признает, ты не царь. Годунова признали. А скоро они точно так же признают Гришку Отрепьева.
Ну, это мы дальше.
Без вопросов совершенно. Я просто вот описали главных действующих лиц, то, повторяюсь, церковь я как общего феодала упомянул, чтобы специально не углубляться. Нужно было просто засекать время. С учетом очень непростой династической истории, которая имела место после правления Иоанна Грозного, с гибелью, смертью одного наследника, гибелью другого наследника и то, что Федор Иванович умер бездетным. Засекать время, когда появится самозванец. Это не мы такие тупые. Это так было во всей европейской истории. Как только, вот как только есть какая-то очень мутная история с гибелью наследника мужского пола, просто ждите, когда появится 1, 2, 3, 4 человека, которые будут себя его выдавать, себя за него выдавать, потому что у тебя ни фотографий, ни тестов ДНК, ничего. А вот как ты докажешь, что он не царь?
Никак.
Он тебе предоставит бумаги самовидцев, то есть очевидцев. А тут раз — мать признала. Что не так-то? И повторяюсь, огромная масса неприкаянного населения, которое просто не понимало, куда себя деть. Вообще. В том числе, что важно, военно обученного. И, что важно, не просто население, а то вот у нас первая треть разговора чем закончилась. Население самоорганизованного. То есть
самоуправление.
Местное самоуправление – это страшнейшая сила, которая, с одной стороны, может страну подробить, как вот она прямо сейчас начнет ее дробить, а с другой стороны, только эта сеть смогла вообще-то всю страну вот так вот, как арматуру, удержать. Потому что, ну что, вы же каждого городского этого мэра не убьете же и своего вместо него не поставите. Это, опять же, нереально. И вот эта вот низовая самоорганизация, она, с одной стороны, вот прямо сейчас, как волны по воде пойдут, как круги после брошенного камня, она просто всколыхнет и разорвет страну на части, и она же потом ее соберет.
Угу.
И это грех и одновременно заслуга Ивана Грозного.
Атас, Клим Александрович, как всегда, все вообще не с той стороны, блин. Сколько у нас таких частей будет?
Я планирую минимум 10.
Круто.
Стараемся.
Спасибо. С нетерпением ждем продолжения.